Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас прямой эфир. У микрофона Раменского радио Инна Долгова. Задать свои вопросы можно по телефону 46-5-99-77. Написать сообщение на номер WhatsApp 8-977-712-81-91. Также можно написать на адрес электронной почты ramradio@mail.ru. За режиссерским пультом и принимает ваши звонки Елена Перетокина. На нашем прямом эфире начальник государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации номер 15 по Москве и Московской области Евгений Александрович Сурский. Добрый вечер, Евгений Александрович.
Здравствуйте.
Вы у нас в этом году первый раз, и, наверное, давайте мы подведем небольшие итоги, как сработало отделение в прошедшем году. Ведь наше отделение, которое это город Раменское и Бронницкое, объединяет город Бронницы, одно из самых крупных в Московской области, да?
Ну, по числу пенсионеров, да, теперь уже самое крупное.
Самое крупное.
Да, потому что были...
Причем мы самые старые.
Да нет. Часть управлений были присоединены к Москве, скажем, люберцы, там, мытищи такие большие. Вот из тех, кто остался самостоятельным в настоящий момент, скажем, по числу пенсионеров, по числу получателей материнского капитала, на сегодняшний день мы являемся, наверное, самыми крупными в Московской области. Если говорить о пенсионерах, то это порядка 80 тысяч получателей пенсий. Материнского капитала мы выдали на конец года где-то 17,5 тысяч сертификатов за все действие программы, за весь период. А получателей социальных выплат, ЕДВ, да, это около 20 тысяч у нас в районе. Поэтому, ну, действительно, мы большие. Две клиентских службы у нас работают в Раменском и в Бронницах. Причем, если говорить про Бронницкую службу, половина тех, кто обращается, это не жители Бронницы, это жители Раменского городского округа, то есть это деревни, если говорить по-старому, поселения, которые входят в состав городского округа.
Я хотел про это спросить.
Но находятся...
То есть не в Раменское поехать?
Да, находятся территориально ближе к городу Бронницы.
Как там удобно.
И в силу географии им действительно удобней туда обратиться, скажем, по пенсионным вопросам,
конечно,
получить услугу. И больше того скажу, что были просьбы, там, скажем, деревня Тимонина, которая там 10 минут, может быть, меньше до Бронниц даже, раньше относились, ездили к нам, сейчас они так и продолжают к нам относиться, но у них есть возможность обратиться в Бронниц, в клиентскую службу города Бронниц, и получить услугу, например, назначить пенсию.
Какие законы уже заработали в 2019 году? Вот они такие были приняты и заработали.
Ну, 2019 год стал первым годом, когда началось поэтапное повышение пенсионного возраста. То есть на полгода сдвинулись в 2019 году. Сейчас еще у нас мы до 30 июня. Лицам, которым, если говорить про мужчин, 60 лет исполнилось в 2019 году, а женщинам 55, ну, 6 месяцев, соответственно, прибавляем, мы им продолжаем назначать с возраста 55,5 и 60,5 лет женщины-мужчины. Значит, в дальнейшем следующее увеличение, это уже полтора года будет, поэтому те, у кого... По старому бы законодательству возникло право в 2020 году, им уже увеличение идет на полтора года. Ну и дальше я в одном из эфиров рассказывал, то есть поэтапно возраст будет повышаться и должен остановиться на отметке для женщин 60 лет, для мужчин 65. Ну, понятно, с чем это было связано, это экономические причины прежде всего.
Да, объяснение было.
Тем не менее, работа огромная. Появилась у нас еще такая категория с этим связана, как предпенсионер. Вот, то есть, соответственно, этих людей тоже нужно было выявить, разъяснить им права. Появились новые льготы, там, в частности, налоговые льготы, льготы по линии соцзащиты, линии, льготы по линии работодателей. Ну вот, собственно, этой работой всей мы занимались и в 2019 году, и сейчас продолжаем заниматься в тесном контакте там, со службой занятости, с социальной защитой, с налоговой службой. Ну, то есть работы меньше не стало, ее стало только больше.
Да. Конечно. И вот начался 2020 год. И уже с 1 января пенсионеры получили индексацию, да, пенсии, пересчет небольшой.
Для неработающих пенсионеров произошло увеличение пенсии. Размер увеличения составил 6,6%. Это коснулось, повторюсь, всех неработающих пенсионеров, получающих страховые пенсии, как по старости, так и по инвалидности, и по потере кормильца тоже. Вот. Средний размер увеличения по Раменскому району около 1000 рублей составил. Вот. Но, повторюсь, это для неработающих. Для работающих пенсионеров тоже индексация прошла, но проиндексированная сумма она не выплачивается до того момента, пока пенсионер не оставит работу. Коль эту тему затронули, сразу скажу, что очень часто люди, уволившись, приходят в пенсионный фонд с трудовыми книжками и сообщить, что вот я прекратил работу, давайте напишу заявление для того, чтобы вы мне произвели индексацию.
Да, кстати, вот это уже об этом хотелось спросить. Надо это делать или нет?
Не надо это не делать. Надо. Все делается автоматически. У нас уже несколько лет ежемесячно работодатели подают отчеты на всех официально оформленных лиц у них. И, скажем, вот сейчас идет отчетная кампания за январь, то есть в феврале месяце будут поданы отчеты до 17 февраля, потому что 15 на субботу приходится. До 17 февраля работодатели отчитаются на всех работающих в январе у них граждан. В марте, соответственно, за февраль и так далее.
А сколько ждать этого перерасчета?
Ну, давайте на примере разберем.
Давайте.
То есть, предположим, человек уволился в январе.
Да.
Значит, в феврале, когда будут сдавать за него отчет, он еще в этом отчете будет присутствовать, потому что за январь. Впервые, когда мы увидим, что человек не работает, если он, конечно, не устроится никуда за этот период, такое тоже бывает, это март. В марте сдадут за февраль, пенсионный фонд получит сведения о том, что человек не работает. В апреле эти данные будут загружены. В мае мы сделаем перерасчет с июня месяца. Но это не значит, что вот те месяцы, которые прошли между июнем и увольнением, будут потеряны. За те три месяца этого процесса, да, не быстрого, все равно будет произведена доплата. То есть человек получит в июне, в данном примере, увеличенную пенсию и плюс доплату разницы с февраля по июнь. Таким образом.
Ну, вот есть люди, которые увольняются, какое-то время не работают, потом опять на работу устраиваются. И, в принципе, это даже не противозаконно, да?
Нет, конечно. Кто может запретить человеку устраиваться? Труд свободен у нас по Конституции. И мне кажется, это хорошо, что люди работают в любом возрасте, и в молодом, и...
Я имею в виду, что специально для этого, для того, чтобы произвести перерасчет.
Но закон устроен таким образом и утверждает следующее, что если человек, например, сегодня уволился, а завтра принялся на работу или даже в следующем месяце, не будет никакого перерасчета. То есть должен пройти период как минимум один календарный месяц полный, то есть с 1 там, по 31 число, в течение которого этот человек не состоял в трудовых отношениях. Понятно. Если он официально не состоял в трудовых отношениях, ему будет произведен перерасчет, и даже если он в дальнейшем устроится на работу, он будет получать в полном объеме с учетом всех индексаций, которые ему положены. Но другой вопрос, что работодатель его примет на работу.
Да вот именно, что можно работу вообще потерять. Конечно, но... Люди ухитряются. Я вот слышала в каких-то новостях, и не знаю даже, от какого-то депутата Госдумы, по-моему, от женщины, сейчас я тоже не могу сказать фамилию, вы вот просто это не слышали, краем уха, что, ну, шел такой разговор, что, в общем-то, надо тоже перерасчет пенсии делать и работающим пенсионерам, ну, вроде как в каком-то будущем. Никаких там наметочек нет у вас там наверху, ничего вы не слышали?
На сегодняшний день, я уже сказал, индексация делается всем. Другое дело, что она не выплачивается работающим. Как я уже сказал, вот, будем отталкиваться от того законодательства, которое сегодня действует. Человек не работает, пенсионер, значит, ему положена индексация. Работает, но остается с той пенсией, которая ему назначена.
Спасибо. с февраля месяца, буквально вот с 1 да, февраля, были проиндексированы ежемесячные денежные выплаты.
Да, да,
вот об этом давайте
верно.
Мы тоже поговорим подробнее. Кому положено, сколько, какая там прибавочка.
У нас ежегодно происходит, так же, как ежегодно происходит индексация страховых пенсий. Вот она в этом году с января была. С февраля в этом году была произведена индексация ежемесячных денежных выплат.
Угу.
Ну, здесь несколько категорий получателей. Самая большая категория – это инвалиды. Их у нас около 19 тысяч по району, вместе с бронницами говорю.
Угу.
Вот. Но кроме инвалидов, это участники Великой Отечественной войны, вдовы, инвалиды Великой Отечественной войны, чернобыльцы, ряд других еще категорий.
Герои России, да,
герои России, да, кавалеры орденов славы полные.
Угу.
Вот опять же, вдовы героев России, члены семьи героев России. Ну, это такие, скажем так, будем говорить, основная масса – это все равно инвалиды.
Инвалиды.
Они 99% всех получателей ЕДВ – это как раз эта категория. Так вот, ежемесячная денежная выплата, она была проиндексирована с 1 февраля, правильно вы сказали, на 3%. Также, кроме ежемесячной денежной выплаты, была проиндексирована сумма набора социальных услуг, если человек отказался или от всего набора социальных услуг, или от какой-то его части. Напомню, что в набор социальных услуг входят лекарства, железная дорога, а также санаторно-курортное лечение. Вот каждый год проходит кампания, до 1 октября можно отказаться или же, наоборот, вернуть на следующий календарный год. Но у нас, к сожалению, может, к счастью, я не знаю, большинство людей как раз отказываются в первую очередь от лекарств, что не всегда бывает для них хорошо, потому что отказавшись один раз от лекарств, скажем, вот были люди, в прошлом году ко мне приходили, они в 2018 году отказались на 2019 год от лекарств, получили повышенное ЕДВ. В 2019 году, в начале года, случился другой диагноз у этого человека, более серьезный. И, соответственно, вернуть лекарства по закону невозможно. То есть можно только вернуть с 1 января 2020 года, что ими и было сделано. Но год они были вынуждены покупать достаточно дорогостоящие препараты за собственные средства. Поэтому 100 раз подумать надо, прежде чем принять такое решение.
Вот, кстати, у нас такой был вопрос, пришел по электронной почте от Ольги Васильевны. Она спрашивает: Евгений Александрович, мой родственник инвалид второй группы бессрочно, ему положены лекарства бесплатно, но ему выписывают только аналоги, которые в перечне. Нужные лекарства мы покупаем за свой счет. Если оформить отказ от лекарств в феврале,
но
то
сейчас,
с какого месяца будут выплаты?
Выплаты начнутся.
Это, наверное, тот случай, о котором вы говорили, что
здесь в обратную немножко сторону. Но вот если отвечать на вопрос Ольги Васильевны, то выплаты, если сейчас, в феврале, отказаться от лекарств, начнутся с 1 января 2021 года.
То есть
поэтому
этот год уже
торопиться не надо, все может в течение года произойти, но до 30 сентября включительно можно отказаться, в том числе и от лекарств, и тогда этот отказ начнет действовать с 1 января следующего календарного года. То есть в данном примере с 1 января 2021 года.
Это мы про федеральных льготников, да, вот поговорили?
Да.
Кто вот получил вот эти 3%. Если гражданин имеет право получить ЕДВ по нескольким основаниям, он сам может выбрать, какую именно ему вот доплату?
Но на самом деле,
может быть, он
если он представит документы соответствующие, то специалисты подскажут,
как выгоднее.
Да, конечно.
Вот до 1 октября мы говорили, да, нужно было определиться вот с набором социальных услуг.
Да.
Вот кто не отказался, есть ли возможность и, ну, надежда, что ли, получать бесплатные лекарства и санаторно-курортное лечение?
Если они не отказались?
Да, если не отказались.
Ну, значит, у них право, да, если отказа не было от лекарств, от санаторно-курортного лечения, значит, они получают льготу в виде лекарств и санаторно-курортного лечения в натуральной форме, соответственно, да. Другой вопрос, что там врачи выпишут, но это уже...
Да. И будет ли еще и путевка?
Но они, эти граждане, вот с января приходят к нам, получают справку о том, что они имеют право на такие льготы. Вот, 9 января мы первый день на работу пришли, уже эта категория лиц, ну, скажем так, активно обращалась за данным документом. То есть, почему нельзя заранее выдать? Потому что, опять же, законодательство позволяет раз в год менять свой выбор и менять в том числе набор социальных услуг. Да? Есть такие граждане, кто один год отказались от всего набора социальных услуг, другой год только от лекарств. Третий год лекарства вернулись, отказались от проезда на железной дороге. Поэтому справку нельзя выдать бессрочно, потому что многие тоже задают вопрос, а почему вы бессрочно не выдаете и заставляете людей приходить? Поверьте, это не прихоть пенсионного фонда, это действительно такой порядок. И порядок связан именно с тем, что у людей есть право раз в год определять свой выбор, определиться, что они хотят.
А если, вот, например, на лечение не удалось поехать, не было, может быть, путевки или еще какие-то обстоятельства, уже эти нельзя.
Здесь уже вопрос не к пенсионному фонду, да, то есть соцзащита или кто путевки выдает, через кого человек покупает. Наверное, надо туда обращаться.
На 3% выросли некоторые соцпособия.
Ну, про какие пособия? Пособия из
пенсионных фондов. Мы говорили вот перед этим, что на 3% выросли денежные, ежемесячные денежные выплаты.
Совершенно верно, да.
А соцпособия?
Большинство пособий – это тема социальной защиты.
Понятно. Вот,
что касается нас, у нас социальных услуг.
Погребение,
Погребение только для родственников и близких лиц умерших неработающих пенсионеров. Потому что если пенсионер работающий, то это тоже не мы, это соцстрах.
Тоже
в данном случае,
не
да.
получится.
Вот. А так действительно документ был подписан об увеличении пособия на погребение. Сейчас проходит определенная процедура, то есть депутаты раменские должны согласовать этот размер, затем его согласовывает нам Московская область, пенсионный фонд, и мы начинаем выплачивать в новом размере.
Евгений Александрович, давайте теперь поговорим, наверное, о материнском капитале, да?
Да, еще одно направление такое большое.
Увеличился, и поговорим, сколько выплачено было в прошлом году, и что вот... В этом году на второго ребеночка у нас 616 тысяч, да, вот так.
Пока растет. Не 616.
Не 616?
Да. Давайте по порядку начнем. Значит, то, что с 1 января уже вступило, действует, и платим, и выдаем сертификаты. Значит, с 1 января произошло увеличение суммы материнского семейного капитала. На сегодняшний день оно составляет 466 тысяч 617 рублей.
Но это на
второго. На первого не платят пока еще.
Нет, это
к сожалению, очень много недостоверных СМИ, которые схватили жареную, скажем так, птичку, да, или за перо ее, или как угодно говорите. Вот. Но я говорю по фактам то, что есть, то, что действует на сегодняшний день. Так вот, еще раз. Было в 2019 году 453 тысячи, с 1 января этого 2020 года стало 466 617 рублей. Это факт, это мы платим, это мы выдаем сертификат, который номиналом, еще раз скажу, 466 617 рублей за второго ребенка. Что касается первого ребенка, впервые и я, и многие услышали это в речи нашего президента 15 января, который... внес предложение о том, чтобы за первого ребенка платить материнский капитал. Как раз вот в сумме в той, от которую я озвучил сейчас, 466. А, насколько мы знаем, эта инициатива получила положительный отзыв, и сейчас готовится законопроект, который после того, как будет принят, разумеется, мы будем исполнять. На сегодняшний день законопроект еще не принят. Ждем. Я думаю, что это все будет быстро, но вот... Сегодня 12 февраля мат-капитал только за второго ребенка. Вот. А что у нас по направлениям по материнскому капиталу осталось? Ну, основные направления.
Да, они... те же условия, как куда можно потратить.
В принципе, все то, что было, плюс немножко изменились в хорошую для родителей и для семей сторону условия для тех семей, которые решили получать ежемесячную выплату. Из средств материнского капитала. Во-первых, она теперь платится не до 1,5 лет, когда второму ребенку исполнится, а до 3, да, то есть это в 2 раза срок выплаты увеличился. Во-вторых, увеличился сам размер этой выплаты, то есть он теперь с 1 января составляет 12 688 рублей в Московской области, здесь еще от региона зависит, я буду говорить про Раменское, про Московскую область. В-третьих, увеличилась сумма дохода на одного члена семьи, то есть легче теперь попасть в эту категорию, кому положена данная выплата, кто может получать ее. То есть доход на одного члена семьи должен не превышать 29 094 рубля в Подмосковье. Угу. То есть если возьмем семью мама, папа, двое детей, значит, нам надо 29 094 рубля умножить на четверых, это получится чуть меньше 120 тысяч. Ну, то есть с учетом того, что мама находится в отпуске по уходу за ребенком, дети... Скорее всего, оба не работают. Ну, младший-то точно не работает. Ну, не все папы, наверное, 120 тысяч зарабатывают, да?
Конечно.
Вот, соответственно, достаточно большое количество семей получило право на вот эту выплату. Вот это, я считаю, хорошо. И еще раз повторюсь, срок продлили до 3 лет, и достаточно просто ее оформить.
Да, и говорят, что сейчас будет оформление буквально за какие-то 5-10 дней, да, проводиться.
Но это опять же, это проект, да, который, скорее всего, станет законом очень скоро, потому что тоже это одна из инициатив правительства нашего и президента, чтобы сократить сроки. И действительно, мы сейчас проводим подготовительную работу для того, чтобы легче перейти к этим срокам сжатым. Будет 5 дней, вот как в проекте, пока говорю. Это не значит, опять же, что это уже сегодня действует. По проекту предполагается 5 дней срок для выдачи сертификата и 10 дней срок для принятия решения по тем направлениям, куда семья или мама решили направить средства материнского капитала.
В этом году уже что-то были какие-то выплаты или еще пока?
Нет, конечно, у нас каждый день происходит выплата, да? Абсолютно. Мамочки обращаются каждый день, они обращаются непосредственно к нам, обращаются через МФЦ. Есть всегда вопросы, или почти всегда у мамочек есть вопросы, потому что, ну, скажем, самое популярное направление в Раменском – это улучшение жилищных условий.
Ну, конечно.
Соответственно, документация здесь сложная. Это и договоры купли-продажи, и кредитные договоры, если это ипотека, да. Ну уж я там не говорю про документы, подтверждающие личность, смену фамилии. Конечно, бывают такие мамочки, которые несколько раз меняли фамилию в промежутке от первого до второго ребенка, да, то есть здесь бывают проблемы с этим подтверждением. Ну, ряд других вопросов. То же самое касается образования, когда направляют на образование детей. Здесь тоже могут быть вопросы и связанные, например, там, с учебным заведением.
Конечно.
То есть все очень индивидуально, и сказать, вот что, так же, как пенсионных дел, двух одинаковых не бывает. Наверное, дел по сертификатам материнским, да, тоже двух одинаковых не бывает. Потому что разные семьи, разные судьбы и разные документы. В конце концов, да, и, соответственно, требования закона достаточно строгие к документам, и нарушать ни мы, ни мамы не имеем. Но единственное, если вдруг кто-то из мам получил отказ, это связано с тем, что какой-то документ не так заполнен, будем так говорить, или что-то там орган, выдавший этот документ, допустил какую-то ошибку, например, ошиблись в дате рождения мамы, такое тоже бывает. Это не лишает возможность маме обратиться еще раз. Просто будет новое заявление подано, и, скорее всего, будет положительное решение, если, конечно, те замечания, что мы указали, были устранены.
Но те, кто к вам приходят, мамочки, семьи, да, вы все же им разъясняете, правда?
Конечно, мы проводим разъяснительную работу. Вот можно записаться даже на время. Определенные прийти именно на консультацию. Потому что есть мамы, которые еще не определились, а что они хотят, собственно. Как им лучше? Лучше направить на образование детишек или лучше сейчас что-то купить?
А там надо прямо указывать, да?
Обязательно. Это же сумма, вот кроме той ситуации с ежемесячной выплатой средств материнского капитала, то есть в других случаях обналичка материнского средств материнского капитала, она запрещена. Поэтому здесь четко мы должны видеть, куда идут эти средства.
А мы на нормальной скорости продолжим наш прямой эфир. У нас в студии начальник государственного учреждения управления пенсионного фонда Евгений Александрович Сурский. Нас можно послушать на сайте www.ramnes.ru, кнопка онлайн-радио, слушать, который находится в правой стороне главной страницы сайта, в мобильном приложении вашего смартфона, доступно в Google Play и Apple Store, на телеканале вашего телевизора РТК, где круглосуточно показывают перекрестки улиц нашего города. Смотрите прямые трансляции наших прямых эфиров на интернет-канале YouTube Раменское информагентство, а также повторы передачи интервью можно посмотреть в социальных сетях, в группах «Раменские новости» и «Раменское радио». Еще вопросов у нас много, Евгений Александрович, так что я думаю, что мы уложимся. Давайте поговорим о приятном таком событии. Тоже наш президент это постановил и предложил. Выплаты к 70-летию Победы нашим ветеранам.
К 75.
Да, к 75-летию Победы, да, нашим ветеранам. Вот их будут с пенсии приносить, да? Когда людям-то ожидать? Это апрель-май как-то?
Да, выплаты планируется произвести в апреле-мае. Угу. Постараемся к 9 мая уже, чтобы...
Праздник,
все получили,
праздник.
Да.
Праздник так праздник.
Вот, поэтому сейчас у нас подготовительные мероприятия, то есть тоже выборка идет соответствующая лиц, которые имеют право на эти выплаты. Скажу, что вот здесь уже как раз указ президента подписан, то есть это уже никакие не слухи, не домыслы. Он подписан 7 февраля 2020 года, номер 100 у этого указа. Называется «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов».
Вот вы меня извините, когда я это узнала и прослушала, наверное, и многие так, что разговор, что это участники Великой Отечественной войны и там труженики тыла, там одна сумма, другая сумма,
да.
Но там же очень большая, оказывается, много категорий подходит вот под эту выплату, где вот это точно-то можно узнать?
Ну, на самом деле, в самом указе есть отсылочка к закону о ветеранах.
Так.
Есть такой закон 5 ФЗ от 95-го года. И там ветераны, скажем так, подразделяются на, не хочу говорить слово виды, да, но на определенные категории.
Да, категории,
давай,
да.
То есть есть непосредственно те, кто принимал в боевых действиях, есть блокадники, есть там те, кто работал на объектах противовоздушной обороны. Ну, давайте, чтобы так понятно было, значит, кто получит. Эта единовременная выплата полагается следующим категориям. Гражданам Российской Федерации, а также гражданам Российской Федерации, которые проживают постоянно в Латвийской, Литовской и Эстонской республике. То есть вот, значит, 75 тысяч рублей получат инвалиды Великой Отечественной войны, также жители блокадного Ленинграда, те, кто награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда»,
вот это прям,
те, кто работал на объектах, как я сказал, противовоздушной обороны в годы войны, затем вдовы погибших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, гетто. Может быть, кого-то забыл, но вот основная масса, то есть непосредственно вот тех, кто принимал участие в этих событиях, вот они, 75 тысяч. Также в этом же указе, в подпункте «Б», значит, категория, вот вы правильно сказали, это тех, кого мы привыкли называть тружениками тыла. Вот, они у нас тоже в настоящее время, согласно закону о ветеранах, называются ветераны Великой Отечественной войны. Здесь эта категория, будем называть по-старому труженики тыла, они получат 50 тысяч рублей. Кроме них, 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники концлагерей, гетто, тюрем нацистских, то есть вот это, то есть несовершеннолетние 75, совершеннолетние 50. Как я сказал, с указом можно ознакомиться, значит, указ номер 100 от 7 февраля 2020 года уже подписан президентом и опубликован уже. То есть можно посмотреть. Повторюсь, выплаты планируется произвести в апреле-мае, поэтому сейчас мы проводим подготовку к этой важной работе в преддверии Дня Победы.
И приятный очень. Парочка вопросов, давайте мы на них ответим. Алена спрашивает, подскажите, когда закончится заморозка взносов на накопительную пенсию?
Ну, вот хотелось бы понимать возраст.
Ну, вот Алена.
Алена, да. Почему возраст? Потому что, ну, во-первых, не у всех возрастов вообще есть, или были, правильно сказать, взносы на накопительную пенсию. Если мы говорим про более молодое поколение, 67-й год и моложе, 1967-й, то, соответственно, конечно, там до 2014 года работодатель производил отчисления на накопительную пенсию. А в настоящее время они не заморожены, то есть термин «заморозка» неправильный, они работают. У кого-то эти взносы, ими управляет государственная управляющая компания. Кто-то распорядился, направил их в негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию. Но эти взносы не заморожены, они продолжают работать. С 2015 года работодатель не производит отчисления на накопительную пенсию, но увеличил зато отчисления на страховую пенсию. Хорошо это или плохо, здесь индивидуально надо смотреть, поэтому не буду давать оценки. Но, тем не менее, если человек считает, что ему выгодно, чтобы производились отчисления на накопительную пенсию, и сегодня он может в добровольном порядке вносить самостоятельно ту или иную сумму, которую сочтет нужным, или есть работодатели, которые за своих работников вносят им на накопительную пенсию, все это работает, это не заморожено. Когда поменяется режим, да, когда опять там будет принято решение о том, чтобы часть взносов направлять на накопительную пенсию, а часть на страховую. Но здесь, наверное, вопрос к законодателю, опять же, а не к пенсионному фонду. Ну, на сегодняшний день работодатель отчисляет, согласно действующему режиму, только на страховую пенсию.
И такой вопрос от Игоря. Подскажите, пожалуйста, в связи с пенсионной реформой, изменились ли условия выхода на пенсию родителей детей-инвалидов?
Хороший вопрос. Нет, они не изменились. То есть сохранен выход для женщин с 50 лет при условии наличия, значит, 15 лет страхового стажа. И еще одно условие, что она должна воспитать ребенка-инвалида как минимум до 8-летнего возраста. Для мужчин аналогично, только на 5 лет больше возраст, это 55 лет. То есть, если брать с общеустановленным возрастом, когда мужчина теперь у нас выходит в 65 лет, будет выходить, а здесь 55, конечно, они не изменились. Собственно, так 55 и было в старом законодательстве. Для женщин 50 лет было, 50 лет сохранилось. Но, повторюсь, ребенка нужно воспитать до 8 лет, как минимум, и иметь стаж 15 лет.
Евгений Александрович, с 1 января вводятся электронные трудовые книжки.
Уже, скажите, уже ввелись,
вот,
да.
Вводятся, начали. Расскажите об этом.
На самом деле, это еще одно направление в нашей работе. Опять же, добавилось, да, будем говорить?
Конечно.
Почему? Потому что отчеты по этим трудовым книжкам тоже будет принимать, уже принимает сейчас за январь Пенсионный фонд, территориальное управление, в том числе наше. Как вы уже сказали, правильно, что с января произошли изменения, они в том числе коснулись такого документа, как Трудовой кодекс Российской Федерации, где закрепили, что вводятся с 1 января электронные трудовые книжки. Для чего это делается? Ну, в первую очередь для того, чтобы человек, гражданин, при выходе на пенсию ничего не потерял. Потому что что греха таить, те трудовые книжки бумажные, к которым мы привыкли, сегодня, когда их видишь, ну, более 90% заполнены, я не буду говорить с умышленными ошибками, но заполнены с нарушениями правил ведения этой самой бумажной трудовой книжки. Плюс есть тоже, что таить, недобросовестные граждане, которые, особенно в 90-е годы 20-го века...
Да, можно было.
делали нехорошие вещи с этой трудовой книжкой, где-то исправляли, продавали, где-то вносили. И это, конечно, тоже, ну, мягко сказать, неправильно. Вообще это должно быть, наверное, наказуемо как-то, но с этим сталкиваемся. Но и плюс, даже если человек честно работал, за него работодатель платил взносы, но в ту пору не было там персонифицированного учета. Сейчас он приходит с трудовой книжки, а предприятие развалилось. И подтвердить этот стаж, а еще если там случайно что-то, печать выцвела, ну, например, да? Или какое-то идет несоответствие в названии предприятия и в той же печати, или иностранный язык, да, вот с распадом Советского Союза получили сложность какую, стали заполнять трудовые книжки на национальных языках республик и зачастую заполнять неправильно. И сейчас, когда люди переводят это на русский язык, принять это в стаж тоже нельзя.
Вот как.
То есть там не написано, что человек работал. Там нет приказа об увольнении. То есть, ну, это индивидуально. Вот говорю, пенсия – это индивидуальная история жизни каждого человека. Вот, и приходится это все подтверждать, а в силу сегодняшних обстоятельств не всегда легко, особенно из другой республики, подтвердить, что ты работал. Поэтому было принято решение сначала в 90-х годах начать персонифицированный учет, когда мы стали собирать сведения о трудовом стаже, заработке, страховых взносов. Сейчас пришли к тому, что сведения будем собирать, уже начали собирать непосредственно по записям в трудовой книжке. То есть электронная трудовая книжка – это полный аналог бумажной книжки, где заносятся даты приема, даты увольнения, плюс номера приказов, должность, категория, разряд. То есть вот внешне, если распечатать из электронного вида бумажный, он выглядит точно так же, как, но заверяется квалифицированной электронной подписью и сдается в пенсионный фонд. Что происходит сейчас? Сейчас у нас 20-й год, первый год, когда все это действует. И согласно, опять же, Трудовому кодексу, работодатель должен уведомить каждого своего работника до 30 июня этого года о том, что хочет ли работник, чтобы на него продолжали вести бумажную трудовую книжку, но при этом электронный тоже будет вестись, сразу говорю. Или же он предпочитает о том, чтобы бумажная на него дальше не велась, а велась только электронная. Это каждый работник должен решить сам для себя. В случае, если выбирает вариант, что хочу вести бумажную по-прежнему, значит, до 31 декабря, то есть до 30 июня работодатель оповестил, а до 31 декабря работник принял решение и сообщил работодателю в произвольной форме, письменно, конечно, лучше, о том, что прошу продолжать вести на меня бумажную трудовую книжку. Работодатель в этом случае вынужден будет вести и бумажную, и электронную. Здесь как бы все понятно. А если же работник принимает решение, что дальше на него работодатель не должен вести трудовую книжку бумажную, то работодатель делает последнюю запись в бумажную трудовую книжку и выдает эту трудовую книжку работнику на руки. Дальше уже работник за нее отвечает, хранит дома или где он там, где он решит. Что касается, как эти сведения будут попадать на лицевые счета работника и как с ними может человек потом ознакомиться вот, с электронными сведениями, это важно. Значит, в 2020 году сейчас работодатель ежемесячно по итогам прошедшего месяца сдает отчет на людей, у которых произошли какие-то изменения, которые раньше заносились в бумажные трудовые книжки. Например, человек в январе уволился. Соответственно, на этого человека работодатель подает отчет в феврале месяце до 15 числа, в этом феврале до 17. Если наоборот, приняли человека, да, запись делается о приеме увольнения, соответственно, тоже работодатель отчитывается. Если перевели там с должности, например, мастера на прораба, тоже отчет электронный, ну, вот, пенсионный фонд все это обрабатывает и загружает на лицевой счет этому человеку. В дальнейшем человек сможет ознакомиться через сайт госуслуги или через сайт Пенсионного фонда России с теми сведениями, которые у него есть. Что касается 2021 года, там будет еще строже, то есть уже на следующий день после того, как издан приказ, работодатель должен отчитаться будет. То есть сутки дается на то, чтобы эти сведения были внесены на лицевой счет человека. Почему так? Наверное, потому что это актуально, чтобы человек мог сразу зайти и увидеть, отчитался на него работодатель или нет.
СНИЛСы тоже электронные, да?
СНИЛСы, да, уже с 2019 года, с апреля.
Увяли.
Те, которые были зелененькие, к которым все привыкли, теперь не зелененькие, теперь электронные. Вот. Опять же, если человек хочет потрогать, что называется, документ.
Да, документ.
Можно прийти к нам, мы распечатаем справку, где будет указан СНИЛС. Вообще вот все привыкли СНИЛСами называть вот эти зелененькие карточки. Ну, да, что такое СНИЛС? Если расшифровать, то СНИЛС – это не карточка, а СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета. То есть СНИЛС – это номер. По сути, для госуслуг нужен номер, не нужна сама карточка.
Понятно. На прошлом, у нас осталось совсем немножечко времени, но нельзя об этом не сказать. На прошлом эфире вы говорили о фальшивых сайтах, которые появились в Пенсионного фонда. Ну что, мошенничество продолжается и в этом году?
Да, к сожалению, продолжается, и, к сожалению, люди попадаются на эти фальшивые сайты или на сайты, которые дают недостоверную информацию. Такие сайты, к сожалению, вот СМИ, да, пожалуйста, тоже уже выдают информацию о том, что идет какая-то выплата.
Да.
Выплаты нет, не то, что ее нет, еще нету даже нормативного акта. Есть проект, есть предложение. Да, это очень часто хорошее, правильное предложение, мы двумя руками за. Но мы не можем начать выплачивать, пока это не обрело форму закона или постановления. Вот, поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, Пенсионный фонд России, сайт официальный pfrf.ru, там есть отдельно жизненные ситуации раздел, где можно посмотреть, там, загрузить свою там, или своего родственника жизненную ситуацию, посмотреть, разобрать. Ну, в конце концов, можно обратиться к нам в клиентские службы. Пожалуйста, всегда помогут, подскажут. Вот. Еще этим пользуются сейчас, вот хочется сказать, недобросовестные юристы, которые просто переписывают закон. Скажем, ситуация такая, у человека 15 тысяч пенсии. Значит, юрист пообещал сделать 30, взял за это, вот реальную ситуацию рассказываю, взял за это 120 тысяч рублей, составил договор. Почему знаешь, что 120 тысяч рублей, потому что договор приложен к заявлению, той копии договора, переписал закон, просто статьи переписал и написал, считаю, что у меня пенсия должна быть 30 тысяч рублей.
Всё. Он ни за что не отвечает.
Люди, пенсионеры, особенно люди преклонного возраста, верят в это, платят, получают ответ от нас, где написано, что вас еще раз перепроверили, все правильно, и опять на нас же жалуются, и опять получают ответ, что правильно, да, даже после перепроверки. Но деньги зачастую они уже... Потому что юристы берут деньги, к сожалению, не за результат, а за услугу по составлению этого заявления.
Да.
Будьте внимательны, бдительны.
Конечно.
Лучше перепроверить.
Евгений Александрович, у вас ремонт идет, да?
Да.
Мне казалось, так у вас там красиво, хорошо, чисто, будет еще красивее.
Я надеюсь, что будет еще красивее и лучше. Вот. Ремонт вызван, на самом деле, все говорят, новое здание, новое здание. Зданию 13-й год.
Да.
Коммуникации, да, строили его еще в процессе, то есть его не один год строили, это здание.
Да.
Скажем, были там у нас определенные проблемы с трубами в первую очередь, еще с рядом внутренних коммуникаций, с крышей, поэтому ремонт капитальный, меняется практически очень многое, скажем так. Вот, где-то стены дополнительные появятся, где-то наоборот. Вот. Ну, конечно, внешний-то облик мы сохраним, уже там, все, там город привык к этому.
Красивый, да.
Вот. Ну и требования времени, требования к тем же клиентским службам определенные, требования к услугам для маломобильных групп, к разметке в частности. То есть даже сама разметка, она претерпела, скажем так, технические...
Ну, конечно, столько народу.
Да. Вот. Но я надеюсь, что будет лучше. Но ремонт не быстрый, поэтому приношу извинения за определенные неудобства, которые есть. Но вроде люди, все, кто к нам обращаются, они это понимают, что в конце концов делается в первую очередь для жителей города и вообще городского округа. Наверное, приятнее все-таки приходить и получать услугу там, где все красиво, чисто, светло, где тебе рады, и оставаться в хорошем настроении всегда.
Спасибо вам большое. Спасибо за эфир.
Спасибо за приглашение.
Спасибо за то, что ответили на все вопросы. Будем еще встречаться.
Да.
Вам успехов. Конечно, такой период у вас непростой, но вы справитесь. У вас коллектив.
Спасибо.
Коллектив у вас такой.
У нас в этом году будет 30 лет пенсионного фонда.
Ну вот. Как ремонт закончите, так, значит, и надо будет отмечать такую хорошую дату – 30 лет. Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, у нас был на прямом эфире Евгений Александрович Сурский, начальник государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации номер 15 по Москве и Московской области. Это наш Раменский район и город Бруница. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.